Случай на маяке. Меньше чем пи-стайл равно больше чем глава. Случай на маяке. Антон Сергеевич, смотритель маяка, проснулся рано утром, чтобы проводить своих жену и детей, уезжавших с одиночного маячного мыса на большую землю. Сам Антон Сергеевич оставался еще на полгода, а может быть и больше, на маячном мысе. Так называлось место его службы, которой он отдал уже почти 15 лет, и которое долгое время было домом для его жены и двух его дочерей. «Марина, вы готовы?» — задал вопрос он своей жене. «Все, хватит слез, а то катер уже минут 40 стоит». Небольшой катер-буксир покачивало и било о бетонный пирс. Антон Сергеевич не раз обращался к вышестоящему начальству и просил, чтобы ему прислали в помощь человека, но начальство лишь обещало и просило немного потерпеть. Посадив жену и детей на катер, он немного загрустил, смотря уходящему катеру вслед. Он не первый раз оставался один, в давно заброшенном поселке на берегу моря, где функционировал лишь маяк, который, собственно, он и обслуживал. Рыбацкий поселок был заброшен с распадом Советского Союза, но сам маяк, как стратегический объект, продолжал свое существование. Вот раньше было лучше, оставшись наедине с собой, думал про себя маячник. На маяке было пару солдат-срочников, которые собирали бруснику, ловили горбушу рядом в речке, заготавливали икру, собирали и солили папоротник и черемшу. Иногда можно было добыть лося или изюбра, которые выходили к морю. С этими мыслями он погрузился в воспоминания о прошлом. Началось все не сразу. Пару недель после того, как он проводил своих жену и детей, прошли в спокойной обстановке. Но в один из поздних вечеров, когда он готовил себе еду и стоял перед электроплитой, вдруг в его жилище погас свет. Он замер, прислушиваясь к работе дизеля. «Заглох», — сказал он вслух самому себе. Взяв фонарь, он вышел из жилого помещения на улицу, прошел по деревянному трапику и подошел к дверям дизельной, откинул щеколду и потянул на себя дверь за ручку. Но дверь не открылась, как будто была заперта изнутри. «Не понял», — сказал маячник вслух сам себе, и потянул за ручку двери сильнее, опять произнес вслух. «Не понял». Затем приник глазами к щели в дверях, светя туда же фонарем, в надежде обнаружить, что может держать дверь. Ничего не разглядев, он в недоумении зашаркал ногами по деревянному трапику к дверям сарая, где находился инструмент. Вернувшись с огромным гвоздодером в руках к двери дизельной, он вставил гвоздодер в щель между дверью и дверным косяком, оттянул дверь рычагом инструмента и в образовавшуюся широкую щель посветил фонарем. Что это? Слетело у него с языка. Он разглядел, что за дверную ручку с той стороны привязан конец веревки, которая уходила куда-то вверх к крыше дизельной и исчезала за самим двигателем. Опомнившись, он отпрянул от дверей и побежал в жилое помещение. Заскочив в комнату, маячник вытащил из-под матраса пистолет, дослал патрон в патронник и уже потихоньку, стараясь не шуметь, вернулся к дверям дизельной. Прислушиваясь, маячник постоял несколько секунд перед дверью в тишине, но потом ему пришла в голову идея. Он снова взял в руки гвоздодер, оттянул с помощью его дверь и в образовавшуюся щель крикнул: «Кто здесь?» Затем вытащил из внутреннего кармана пистолет и пару раз выстрелил в темноту, задрав ствол пистолета вверх под потолок, дав понять таким образом, что он с оружием. Через секунду после второго выстрела он услышал, как в темноте дизельной что-то свалилось с глухим звуком на пол, и затем наступила тишина. Антон Сергеевич снова побежал в жилое помещение, взял большой кухонный нож, потом немного замешкался, схватил кружку со стола и опустил руку с кружкой почти по локоть в большую алюминиевую флягу, которая стояла рядом за тряпочной занавеской. Зачерпнув оттуда мутной жижи, пахнувшей дрожжами, он резко выдохнул и, сморщив физиономию, залпом выпил содержимое кружки, потряс головой, рукавом вытер губы и снова побежал в дизельную, по пути почувствовав, как брага ударила в голову.